Мир вам, сестры и братья. Рад быть в вашей церкви и видеть много знакомых лиц, и, может быть, не столь знакомых, с которыми мы познакомимся. Благодарен за ваше служение, вот даже за, судя по оформлению, прекрасную конференцию, которая здесь прошла для сестер, то, что ваша церковь позаботилась и все устроила и сделала так красиво. Рад вашему труду и благодарен Господу. И надеюсь, что на этом собрании наши встречи не закончатся. Мы встретимся с некоторыми из вас на замечательной республиканской семейной конференции 26-27 апреля в Гомеле, где предусмотрена хорошая духовная и культурная программа для семей, для мужей и жен, которые приедут туда. Вот затем на других мероприятиях и, конечно же, с братьями и служителями на пасторской конференции, которая в этом году пройдет в Кобрине, если Господь продлит жизнь, 15-16 ноября в честь столетия самой большой церкви нашего Союза, Центральной Церкви Кобрина и Церкви Христовых Беларуси. Мы будем проводить пасторскую конференцию в Кобрине. Это чуть дальше, чем Минск, но я думаю, с радостью вы туда поедете и встретимся с братьями. Рад, что могу быть на таком торжественном мероприятии. И вот сегодня в единый день голосования мы благословляем Николая Михайловича вот на служение. Это такое торжественное, действительно хорошо отметить можно. Радуемся этому дню и возможности, и за Татьяну, благодарны Господу за готовность служить. Собственно, они уже служат давно и усердно, и мы благодарны. И сегодня не так просто, конечно, найти служителя, настоящего слугу, как когда-то говорил Александр Иванович Фирисюк, потому что служение – это горький хлеб. Вот. Но он говорил, что его надо есть ради Господа и Голгофы. И слава Господу, что есть братья, готовые трудиться, и спутницы, готовые им помогать. Я думаю, нам надо поднимать статус служителя. Вот я помню еще лет 30 назад, когда я только женился и начинал жизнь как служитель, тогда было престижно выйти замуж за служителя. Знаете, как-то это особый статус такой был, да, вот проповедник, диакон, пресвитер, тем более сейчас уже такого престижа нет и такой ценности. Но надо поднимать статус. Я слышал об одной сестре, она 10 лет молилась, чтобы муж стал диаконом. Вот она так хотела, чтобы муж трудился для Господа. И Господь ответил на молитву. Потом еще 10 лет молилась, чтобы он стал пастырем. Вот Господь ответил на молитву. Я не знаю, как Татьяна молилась ли об этом, особенно с усердием, но слава Господу, что есть Николай и другие братья. И как пожелание хочу прочитать короткий текст. 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. 1 Коринфянам, 4:2. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». И поскольку не так часто проходит у нас рукоположение, мне хотелось несколько слов сказать о значении и смысле рукоположения, об обязанности служителей, правах, об отношении церкви к служителям. Вы знаете, что в Новом Завете у нас нет в учении новозаветном деления на духовенство и мирян. Вот сейчас некоторые братья-служители иногда пытаются надевать такие специальные вот одежду, воротнички, которые отличают их. Вот мы служители. Но нет такого в Писании. Вот все служители, все царственное священство, и каждый из вас – это часть этого царственного священства, цари и священники. И нам не нужны посредники между Богом и человеком, кроме единого посредника – Иисуса Христа. Каждый член церкви может приступать к престолу благодати со своими духовными жертвами, жертвами мира, благодарности, хвалы. Каждый христианин имеет не только право, но и священную обязанность, скажем так, служить тем даром, который получил. Вот поэтому в хорошей церкви все члены церкви – служители, все служат Господу. Но церковь Господня, действующая под невидимым управлением нашего Господа, проявляет жизнь в каких-то видимых действиях и установлениях. Есть церковный порядок, есть руководство в виде служителей церкви. И апостол Павел говорит, что Бог не есть Бог не устройства, но мира и порядка. Вот. И согласно Писанию, в церкви есть две степени служения – диаконское и пресвитерское. Ну, в Священном Писании есть и другие названия. Вот мы сегодня слышали такой термин «епископ», есть пресвитер, пастыры. Но, по сути, они не означают разных степеней церковного управления, а просто разные аспекты служения. Вот. Мы можем назвать и ваших служителей пасторами и епископами с полным правом. Вот. И мы предъявляли к ним требования епископов, но епископ должен быть непорочен, должен муж, честен, страдолюбив, учительный и так далее. Это все взаимозаменяемые термины. Епископ – это значит блюститель, надзиратель, оно показывает, что человек делает, как он надзирает и защищает свою паству. Пастырь или пастух описывает служение человека, и пресвитер буквально означает старейшина. Это свидетельствует о его положении и указывает на духовную зрелость. И есть требования духовные, которые вы учитывали, когда избирали на служение брата Николая. Но есть и другие требования, которые мы применяем или которые мы хотели бы, чтобы отличали служителей. Например, хорошо, вот и нужны какие-то требования в плане компетенции, профессиональные качества, так сказать. Допустим, знание Библии, да? Богословия. Ну, недостаточно, чтобы человек был просто хороший. Мы не выбираем служителей только хорошего человека. Надо, чтобы он знал Библию, да, вникал в Библию, богословие. Чтобы у него были организаторские способности. Чтобы он знал, как распределить работу, как учесть дары членов церкви. Какая-то техническая грамотность. Может быть, креативность, да, критическое мышление. Вот разные качества нужны для того, чтобы хорошо и успешно совершать служение. Конечно, размышляя об этом, мы понимаем, что идеальных людей нет. И нет идеальных служителей. Вот вы помните, кто был единственным идеальным на земле? Господь Иисус Христос, да. И его распяли. Да. И от братьев мы не требуем совершенства, но мы хотим, чтобы они были исполнены духа и мудрости, и мы хотим, чтобы они были верными. Апостол Павел пишет, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался совершенным или популярным, красноречивым, стильным и успешным, верным. Верным в исполнении своих обязанностей, верным в семье, верным в финансовых вопросах, верным в своих обещаниях. И здесь апостол Павел использует слово «домостроитель». Мне нравится слово это, на греческом оно звучит как «ойкономос». Оно состоит из двух слов. «Ойкос» – это «дом» и «номос» – «закон». То есть, скажем так, «домозаконник» – тот, кто устанавливает закон, устанавливает какие-то правила в доме, распорядитель в доме. И он должен знать, как строить и из какого материала строить. Он должен строить в соответствии с предначертанным Богу планом, Богом планом. Вот Николай знает, как строить. Когда у нас в Боровлянах сгорела времянка, вот, и мало кто из церквей оказал помощь, а ваша сразу приехала, Николай приехал с братьями, и они сделали нам еще лучшую крышу. У нас сгорела крыша, перекрытие, много работы было, и они нам сделали еще лучше. Он знает, как это делать. Вот. Потом он к нам приехал второй раз, когда мы уже заканчивали строительство такого небольшого дома молитвы после времянки, и тоже сделал крышу. Он знает, как это делать, он знает, какой материал нужен, в каком порядке это делать, в какой последовательности. Хорошо, если он будет знать, как строить церковь, да, если он будет изучать Писание, вникать в Писание, чтобы знать порядок, правила строительства Дома Божьего, что намного важнее. Вот, крыша, ладно, крыша стоит, хорошо, держит, очень выполняет свою функцию замечательно, но более важно правильно строить Дом Божий, строить церковь Бога Живого. Вот этим занимается пресвитер. Он служит как блюститель в церкви, смотрит за дисциплиной, порядком, охраняет церковь от проникновения ересей, от лютых волков. И это опасная работа. Знаете, лютые волки, апостол Павел пишет, не щадят стада. Они могут пастора покусать. Вот это опасная работа быть пастором. Пресвитер заботится о хорошем питании, должен водить овец на злачные пажити, накрывать обильный стол учения, как с кафедры, так и в повседневном наставлении. Он учит каждого сообразно нужде, там, старца как отца, стариц как матерей, молодых как сестер, с каждым правильно обходится. Важность служения слова, вот он должен хорошо и слово учить и правильно, он должен быть учителем. Вот этот момент особенно важен, знаете, вот я вспоминаю, мы когда рукополагаем диаконов, иногда мы читаем текст из Деяний 6 главы, где написано об избрании семи братьев, которые должны были пещись о столах. Но в этом тексте именно очень хорошо сказано о служении пресвитеров, когда апостолы сказали, нехорошо нам, оставившись слово, пещись о столах. Мы пребудем постоянно в молитве и служении слова. Вот будет нехорошо, если Николай, у него есть способности вот эти, но будет нехорошо, если он будет пищись о столах и заниматься. Хотя иногда приходится. Вот мне тоже даже в церкви иногда приходится о столах пищись в буквальном смысле слова. Вот. Но главное – прибыть в слове и молитве, в молитве и служении слова. Проповедовать слово чистое, ясное, неповрежденное. Знаете, особенно в наше время вокруг такое несправедливость часто, смятение, уныние, средства массовой информации борются за умы людей. Вот и я думаю, кто скажет людям правду, если не проповедник, если не пастор? Вот когда ковид пришел, там люди мятутся, не знают, что делать, что происходит, суды ли это, наказание в последнее время, потом политические потрясения. И хорошо, когда с кафедры звучит ясно труба, когда ясно и четко братья проповедуют слово и показывают, что нужно делать верующим в то или другое время, когда они проповедуют чистое, неповрежденное слово. Глубокое слово, чтобы людям не приходилось потом искать в интернете. Чтобы они могли послушать в собрании, послушать в церкви и напитать свою душу. Но для того, чтобы питаться, надо самому расти в слове. Надо самому вникать в это слово, о чем мы слышали вот в первой проповеди. Надо пропитаться словом, как пропитался Джон Буньян. Спержин как-то писал о Джоне Буньяне, автор книги «Путешествие пилигрима», других книг. Он говорил: «Уколите его где хотите, и вы увидите, что из него потечет библейская кровь». Вот он настолько пропитался словом, вот, что не может не говорить без слова. Пропиталась вся сущность его, вся жизнь его словом Божьим. Конечно, это не единственная обязанность служителя. Есть и другие, и вечеря Господня, и погребения, и членские собрания, и посещения, административные вопросы. И хорошо, когда в церкви не один пресвитер, вот вас сейчас уже больше. Вот и можно распределять работу согласно талантам и дарам каждого. Собственно, в Библии пресвитеры всегда используются во множественном числе. Вот хорошо, когда несколько пресвитеров в церкви. Вот кто-то начальствует в слове, кто-то больше занимается душепопечением, кто-то чаще посещает людей. И здесь важно, чтобы братья были готовы исполнять роль второго плана. Вот, мы, например, хорошо знаем Петра. Вот, нас привлекает его харизма, известность, он всегда впереди, но есть брат его, Андрей. Вот если вы прочитаете Писание, Евангелие, Андрей никогда не стоит первым в списке апостолов. О нем всегда говорят как о брате Петра. Его даже не знают, когда говорят, а кто такой? А, это брат Петра. Ну, тогда знаем. Так он не заметен. Вот, он не имеет самостоятельного значения. Но на самом деле в церкви нужны служители второго плана, часто незаметные, но готовые выполнять незаметно свое служение. Ну, говоря, так сказать, футбольной терминологией, нам нужны полузащитники. Вот. Нападающим достаются золотые мячи, трофеи. Вот. Они на виду у всех, но кто-то должен отрабатывать в середине поля. Кто-то должен незаметно трудиться, поддерживая тех, кто впереди. Это делает пастор. Он заботится о церкви, он опекает ее, лелеет. Вот это тоже нелегко, потому что овцы разные. Есть овцы неопытные, с ними надо мягко и кротко обращаться. Есть больные, их надо врачевать. Есть буйные, непокорные. Я надеюсь, вас таких, может быть, и нет. Но в некоторых церквах, знаете, бывают. Вот непокорные овцы, буйные и... Пастору приходится тоже прикладывать много сил, умения, переключаться на режим долготерпения. Как апостол Павел пишет, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, вразумляйте бесчинных, будьте терпеливы ко всем. А есть так называемые здоровые члены церкви, и о них тоже нельзя забывать. Знаете, я заметил, вот часто в служении пасторском у нас есть опасность. Всегда есть какие-то больные члены церкви, которые к себе требуют очень много внимания. Вот есть люди, которые в церкви хотят только получать, но не готовы отдавать. Хорошо, что большинство отдают, а не получают. Вот. А есть те, которые хотят, чтобы все внимание было им. И часто бывает, пасторы настолько вот увлекаются, и вроде надо помощь, и они столько времени и сил тратят, что забывают о здоровых овцах. А потом здоровые становятся больными, когда о них не заботишься. А надо со всеми общаться, надо уделять внимание тем, кто, кажется, не нуждается даже в заботе, чтобы они не заболели. Надо общаться, надо быть открытым, надо поддерживать контакт, надо иметь какую-то связь постоянную. И любить всех. и послушных, и непослушных. И эта любовь распространяется не только на членов церкви, но и на другие церкви. Вот хотелось напомнить братьям, что служители созидают единство тела Христова не только в одном городе, не только в одной церкви, но единство церкви Христова и в стране, и в республике может быть шире, если Господь расширяет пределы труда. Вот важно любить братство, иметь добрые отношения с другими церквами. Вот то, что у вас много служителей сейчас на рукоположении, это ну, хороший такой знак. Говорит о хороших отношениях с церквами. Участвовать в конференциях, оказывать взаимную помощь, жертвовать и молиться. Я помню, как-то говорил с одним служителем в Бресте, там была одна проблема в церкви, и я ему указал на другие церкви, какой будет реакция другой церкви и какое это влияние. Он говорит, а какое мне дело до другой церкви? Ну вот мы так решили, мы так делаем. Ну, говорят, неправильно, мы тело Христово, мы одно тело. Разве может один член тела сказать другому, ты мне не надобен? Мы одно тело Христово, мы имеем отношение друг к другу. И церковь в Кополе, и церковь в Солигорске, и церковь в Боровлянах, мы связаны. И хорошо, если мы поддерживаем вот эти связи и заботимся друг о друге. И, конечно, не только об этом, но по примеру Иисуса Христа служители всегда думают о спасении грешников. Вот апостол Павел говорит Тимофею, совершай дело благовестника. Сам Христос пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. Вот я не знаю, у вас, может быть, минула сия чаша, но вот в больших городах сегодня, таких как Минск, Брест, Кобрин, где много церквей, развивается внутренняя конкуренция. Вот, и некоторые церкви стараются спасать людей из других церквей. Это намного легче, чем спасать неверующих. Вот, Писание призывает выйти на поиски погибших, спасать вот, неверующих в этом мире. Вот, это тяжелое служение. И вот это многообразное и широкое пастырское служение сказывается и на женах. Вот мы уже слышали о том, что поддержка жены принципиальна в служении. Вот, что жены и служители должны быть готовы на необходимые жертвы, разделять духовные стремления, потому что если жена тяготится служением мужа, вот, и мужу будет вздыхать, вот, он не сможет совершать охотно, богоугодно это служение. С другой стороны, хочется сказать, что от жены нельзя требовать слишком много. Вот мы все-таки избираем сегодня пастора, а не пасторшу. Да? Она прежде всего жена, а не жена пастора. И Татьяна прежде всего будет помогать Николаю как мужу, а уже потом как пастору. Вот ее главное служение в семье – быть женой и выполнять это служение. И несколько слов о отношении общины к пресвитеру и к пресвитерам. Вот. Как церковь относится? Ну, церковь принимает Божьих служителей как Божьих служителей, следует их советам, молится за них, поддерживает. Церковь понимает, что служители тоже могут физически уставать и ослабевать. У них могут быть переживания в семье. Вот. Она молится, церковь, за служителей, не утруждает сверх меры, чтобы они могли позаботиться о своих семьях. Вот. Заботится, не выискивает какие-то ошибки в их поведении, вот. Старается меньше критиковать, зная, что и особенно жены будут страдать от этого. Вот. И в этом случае полезно процитировать послание к евреям, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая». Здесь такие очень сильные эмоции описаны. Вот тяжело человеку, даже спать не может, вот воздыхает такое, тяжело, бремя такое носит. Вот, ибо это для вас не полезно. Вот, и я думаю, сегодня вопрос послушания особенно актуален. Вот сейчас вы заметили, может быть, в мире вот, пренебрежение к авторитетам мы замечаем. В семье, в школе, в государстве, в церкви нет авторитетов людей. Очень важно сохранить вот это уважение, а пасторский авторитет, уважение к служителям, заботу о них. И это послушание проявляется в кротком и смиренном духе, во внимательном отношении к замечаниям и увещеваниям, в ответственном и своевременном выполнении поручений пастора, в личном уважении, в поддержке авторитета пастора. И может быть, если это необходимо, даже в заботе о материальном состоянии пастора, как об этом написано в первом послании Тимофею, 5 глава, 17 стих. Написано, что достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь. То есть это честь как уважение и забота о материальном состоянии. И я хотел прочитать такое хорошее, полезное стихотворение для членов церкви, как им проявлять эту заботу о служителях. Вот на основании этого текста Писания, 1 Тимофею 5, 17. «Почаще вспоминайте о служителях в молитвенном общении с Творцом, о ваших благовестниках, пресвитерах, о всех духовных занятым трудом. Почаще помогайте им, чем можете, чтоб в жизни Бог и вас благословил. Вы этим радость в церкви приумножите. Господь даст вам и ревности, и сил. Поменьше придирайтесь к ним в служении. Вы лучше подбодрите их в труде. Им часто не хватает утешения. А критиков достаточно везде. Почаще говорите им хорошее, молясь об их здоровье и семье. Не делайте их жизнь тяжелой ношей. Она у них и так не налегке. А если недостатки их заметите, то лучше помолитесь лишний раз. Людей вы идеальных вряд ли встретите. Есть минусы у каждого из нас. Поменьше доставляйте им проблемы. Хватает их и так в наш трудный век. И хорошо, чтобы понимали все мы. Служитель Божий тоже человек. И вот с таким духом, с таким настроением мы будем поставлять братьев на служение через рукоположение. В этом будем участвовать не только вот пресвитеры, но вся община, поддерживать, молиться, благословлять брата. На какое время мы ставим на служение? Ну, Писание не ставит ограничений. В некоторых уставах у нас есть как-то ограничения по времени, там 4-5 лет, где происходит переизбрание. Ну, это церковное установление, но не исходит прямо из Библии. Вот, мы выбираем на служение, доколе Господь даст силы, возможности, способности. И человек, призванный на пасторское служение, не должен оставлять по каким-то личным соображениям. Вот, и в этой связи я хочу еще одно стихотворение рассказать уже непосредственно для Николая и для служителей. Когда свой пасторский пиджак решишь сменить ты на домашний свитер, то сам себя поставь на пробу, ведь ты пресвитер. И вспомни день, когда благословляли тебя на труд, на встречи и разлуки, и веру братьев, тех, что возлагали святые руки. И пусть твои сегодня опустились, переживаний в жизни их так много, но вспомни укрепляющую милость святого Бога. Успел ли ты свое предназначение, реализацию дарованных моментов, использовать в доверенном служении на 100%? Ведь кто-то скажет, что же ты, голубчик, так близко к сердцу взял свою заботу, поэтому почисти свой тулупчик и за работу. Пресвитеров их бывших не бывает, из тех, кто служит Господу в смирении. Так пусть Господь вас, братья, укрепляет в его служении». Вот, поэтому мы пожелаем, чтобы Господь укреплял и Николая Михайловича, и Геннадия Антоновича. Конечно, бывают какие-то веские основания для оставления служения, какая-то серьезная болезнь, которая может помешать служителю исполнять его обязанности. Может быть, перемена места жительства – это вопрос индивидуальный. А пока Господь дает силы, надо продолжать служение и расти в служении. Вот, читать Библию, хорошие книги, учиться, встречаться с другими пасторами, участвовать в служении, потому что самый лучший способ расти в служении – это служить. Когда мы служим, мы возрастаем в служении. И не всегда мы получаем какую-то благодарность за свое служение или награды, но, как мы слышали сегодня, труд ваш не тщетен пред Господом, и придет время, когда Господь скажет «хорошо, добрый и верный раб». И, конечно, хочется пожелать больше всего, чтобы вы учились у Христа, пастыря-начальника. Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для искупления многих. И написано, когда явится пастыря-начальник, или в другом переводе «главный пастух», когда придет главный пастух, тогда вы получите неувядаемый венец славы. И, конечно, положите его к его ногам, этот венец. Поэтому пусть Господь благословит. И вот с таким настроением, пожеланием Мы будем сейчас молиться, вот мы будем совершать вот это служение, рукоположение, и Николай, и Татьяна выйдут сюда, здесь станут на колени перед церковью. Затем будет идти молитва, сначала Татьяна помолится, затем Николай. Вот потом мы рады служителям, которые участвуют в рукоположении, будут участвовать служители местной церкви, Ралько Геннадий Антонович, затем братья-гости, Горский Сергей Иванович, Веслаус Александр Михайлович, Тарасевич Николай Иванович, Карапетян Игорь Рафаэлович, затем я. Мы будем вместе молиться. И церковь, согласная со словами молитвы, будет громко и ясно говорить «Аминь», что значит «Да будет так, истинно так». И таким образом мы будем призывать Господне благословение. Пожалуйста, Николай, Татьяна, братья, мы будем молиться.